Вот есть такое понятие, особенно женщинам больше его приписывают, как вот интуиция, да? Как интуиция. Интуиция, она часто говорит вопреки голосу разума. И многие говорят, что вот сердце, оно больше, чем разум. Потому что вот разум, вроде слово-то хорошее, но оно не все знает, и оно может быть явиться тормозом для исполнения воли Божией. Именно разум начинает нам рассказывать, что вот, вот, вот оно не вовремя, вот надо немножко погодить, вот надо немножко подготовиться вот, на завтра. Утро вечером мудренее, да, утро вечером мудренее, это знаете, когда какие-то проблемы, это когда твои проблемы. Тогда утро вечером мудренее, проснешься, смотришь, не такая уж и проблема. Вот. То есть она, это дело не имеет отношения к... Итак, мы остановились на том, что сердце знает больше, чем разум. Никогда не бывает благоприятно время для исполнения воли Божьей. Никогда не бывает. Что у Бога на каждого из нас есть свой план. Строительство, и не просто свой план, а на строительство, я бы сказал так, фрагмента. Он же большой Божий план, общий такой. Божьего плана, мира Божьего мира, который должен сделать именно ты. Именно ты. И вот этим бессовестно пользуются, например, религии или обязательно, или в социальной какой-то среде, который предлагает нам что-то и говорит, Бог этого хочет. Ну, конечно, я это не имею в виду. Бог этого хочет. Или вот мы за это проголосовали, или вот тут же написано, что в этой ситуации делает так. Нет, это ты должен сам понять, это ты должен сам увидеть. И эта мысль тебя первого посещает, еще никто не догадался, тебя первого посещает. Вот, вот это оно, вот я о чем говорю. И вот когда ты сам понял, первый, и ты начинаешь думать, а готов ли я это делать? Я сразу скажу, ты никогда не будешь готов. И никто не будет готов это делать. Это надо просто делать. И ты даже делаешь не вот это дело, которое тебе сказали. Ты делаешь в этот момент себя. Ты внедряешься в это вот, в этот мир, перемешка духа, материи, что-то делаешь. И сам чем-то обрастаешь, каким-то опытом, какой-то славой хорошей или там плохой. Вот. Лучше, если Божьей славой. Божья слава – это чудо. И чудо подтверждает, что действительно это было Божье дело, потому что ты не был к нему готов, и только ты чудом мог это все-таки сделать. Понимаете? Если ты сделал, как это вот, как там был такой Виктор Франкенштейн, такое чудовище сделал, слепил, немножко от того, немножко от того, это чудовище было несчастным. Вот. Ну, Бог такого не делает. То есть чудо это маркер. Пусть оно будет маленькое. Пусть оно будет маленькое. Ну, нам же хочется, чтобы Бог как-то по-особому сказал. Ну, вот интуиция. Вот интуиция. Хотя бы так. Ну, потом он будет говорить громче, яснее, четче, как-то по-особому. Ну, а пока ты кто такой, чтобы с тобой вообще как-то разговаривать? Ты кто такой? У тебя с ничего есть отношения. Знаете, если ты подходишь к незнакомому человеку и начинаешь говорить с ним, кого-то ты с ним давно знаком, это хамство. Понимаете? Я вот такой. Нет, сначала извините, раззнакомились, кто чем дышит, по пути нам или как. Вот. Вежливость. А может быть, мне с ним не надо завязывать отношения с этим человеком. Потому что у нас кардинально расходятся какие-то взгляды. И он по своему пути идет, я по своему пути. Для одного там дхарму разрушать, для другого созидать. И они все правильные. Потому что главное, что разрушать, главное, что созидать и когда. Но сейчас мне не по пути. Потому что мы, если что-то будем делать в разное время, в разных географических условиях, поэтому не надо. Раса Абхаз называется. Вот. А тут Бог. И я претендую на то, чтобы он мне тут такой палитрой, большими буквами рассказал, и просто пришел, и какое-то чудеса и знамения. Да, он весь из чудес состоит, и маленькая искра великолепия, это маленькое чудо проскакивает, но оно в деле проскакивает, сначала в деле. И когда эти дела будут, тогда я увижу его чудесного, как вот эта красавица и чудовище, да? Много чудес, потом она поверила, говорит, да мне все равно какой-то, давай покажись. Вот. Пока ты будешь видеть, когда будешь делать, тогда и будешь видеть. Вот так. А пока интуиция, извини, хватит пока. Вот. Ну и я хочу почитать, что вот я говорил, что вот я здесь сижу, и я сижу не весь. Не весь. Я уверен, что многие тоже что-то пропустили в своей жизни, потеряли. Один проповедник рассказывал, есть такие вещи, ночные бдения, знаете, да? Вот ночью считается круто бдить, ну, не спать. А бдить — это значит молиться или что-то, какие-то откровения получать. И вот он рассказывает, что перед тем, как поспать, надо было завести будильник, там, часа на три, чтобы встать по будильнику и бдить. Ночная молитва, да. Ну, немножко поспать, потому что завтра работа и все такое. И я вот, извините, тут бдил, да, не получится. Вот. И он тогда сказал так: Боже, ты все можешь, да? Вот если ты захочешь, чтобы я бдил, разбуди меня в 3 часа. Тогда буду бдить. А не разбудишь, значит, это бдение и молитва не угодно. И в 3 часа он проснулся. Смотрит 3 часа. А так спать хочется. И он говорит: Боже, давай утром получим откровение. Ну, немножечко надо поспать. Ну, Боже, ну. Я ж вот твой сын, что-то тебе не жалко, что ли, что я спать вот так хочу? И так опять так, на другой бок. Потом проснулся, думает, ёкаламане, я же с Богом договорился. Оно не получилось. А утром оно уже не то. Я же договорился, это же было чудо, потому что, да чтобы я, да в 3 часа проснулся, такого никогда не было. Это было чудо, реально, я не воспользовался им. И на следующую ночь... Боже, разбуди меня в 3 часа. Нет. И больше никогда этого не получилось. Вот один раз. И он говорит, я до сих пор не знаю, что я потерял. Потому что если вот это пошло чудо, что-то там и было, может, что такое важное, что-то узнал для своей жизни. Вот. Бхагавад-гита 18.58. Всегда думая обо мне, ты моей милости преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Никаких условий. Нет закона. Все препятствия. То есть они будут тебе не касаться. А если же ты будешь действовать, побуждающий ложным эго, не слушай моих указаний, не памятуй во мне, то потеряешь себя. Там надо условия, этот часть себя оторвал, закон соблюдая. Там красный горит, ты не идешь, ты уже время потерял и так далее. Ты теряешь. Когда чудо, ты ничего не теряешь. Когда ты теряешь, у тебя постоянный, регулярный, просто фантастический страх смерти просто будет увеличиваться по мере того, и ты будешь все больше бояться жизни, трусить и все такое. Когда ты увеличиваешься, у тебя нет опыта потери. И вот она и храбрость. Текст 59, то есть следующий. Если же ты не выполнишь со моей воли, не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Но твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Короче, по-любому ты это сделаешь, но тебе уже ничего не добавится. Просто тобой что-то там протрут, как я видел мультик там, волк зайца взят, так протер, вот так вот, он в таком шлеме, таком, на мотоцикле, протер вот так вот. А теперь я хочу прочитать, мы все больше там всякие другие, Бхагавад-гита. А что же за человек, который, как он дышит, чем он дышит, что он чувствует, какие, как у него чувства вообще расположены, что он чувствами этими делает. Мы же помним, что реальное, настоящее человеческая природа — это иметь радость от своего могущества. И чувства тут ни при чем. Чувств тут нету. И вот читаем. 4.20 Бхагавад-гита. Кстати, хочу вам презентовать, это перевел Абхиманию. И вы этого перевода нигде не найдете. Это перевод с тех еще, с неиспорченных BBT. Перевод. Он, отвергающий, это человек, это про нас, красавцев, отвергающий любую привязанность к результатам своих действий, всегда удовлетворенный и независимый, хотя постоянно и занят, не совершает никакой кармической деятельности. То есть выпадает из закона кармы. Строитель Божьего Царства выпадает из закона кармы. Я хочу еще почитать. Он, это про нас, отвергающий любую привязанность к результатам своих действий, всегда удовлетворенный и независимый. Довольный, да? Независимый, хотя постоянно и занят, не совершает никакой кармической деятельности. Толкование смысла или комментарий. Вот он что-то всегда пишет, толкование смысла. Такая свобода от кабалы действий возможна только в сознании Кришны, когда человек, что бы он ни делал, делает все для Бога. Личность, сознающая Кришну, действует из чистой любви к наивысшей личности Бога, и поэтому к результату своих действий не привязана. Если кто-то когда-то влюблялся, он должен это понять. Женщина в мужчину, мужчина в женщину, когда он начинает это делать, ему интересен радость этого объекта, а не как у него там получилось, удачно, неудачно. Симптоматика, вот радость этого объекта. И мы эту радость объекта от Бога чувствуем лучше даже, чем от любимого человека. Потому что написано, естественное состояние человека, вот написано, он так приводит, к радости от своего могущества. Ты это делаешь, что-то такое рисковое такое предприятие, и у тебя поднимается радость изнутри. Это Бог радуется. Ты думаешь, это ты радуешься? Нет, ты можешь только злорадствовать. Злорадствовать от сравнения какого-то. Настоящая радость только от Бога. Так, где остановились? Есть из чистой любви к наивысшей личности Бога, и поэтому к результату своих действий не привязана. Она не привязана даже к собственному содержанию. Заботу об этом она передает Кришне. Она не стремится запасаться вещами. Она это, личность. Чтобы защищать то, чем уже владеет. Она лишь стремится наилучшим образом выполнять обязанности, а все остальное оставляет на попечение Кришне. Таким, не имеющим привязанности личности, такая не имеющая привязанности личность всегда свободна от результатов последствий хорошего и плохого, будто она ничего не совершала. Это признак акармы, действий без кармических последствий. Любое другое действие, совершенное без сознания Кришны, привязывает труженика. И как это объяснялось ранее, становится реальным аспектом викармы. Ви не очень хорошо. Труженика, даже хорошо работаешь, но все. Следующий. Это был 4.20. вот 4.19, я немножко специально их поставил наоборот. Человеком, полностью знающим, следует считать того, кто, выполняя любое действие, не проявляет ни малейшего желания удовлетворить собственные чувства. Как отличить умного от дурака, короче говоря, да? Как отличить? Человеком, полностью знающим, следует считать того, кто, выполняя любое действие, не проявляет ни малейшего желания удовлетворить собственные чувства. Мудрецы называют его тружеником, кармическая деятельность которого сгорела в огне совершенного знания. Почему? Как же без этого? Без чувства. Радость заменяет чувство. Радость, которая не зависит от факторов. И мне уже так не воняет, и мне уже так не режет глаз. Даже более того, я хочу сказать, в присутствии этого человека запах должен пропадать. Неприятный. Атмосфера гнетущая должна пропадать. И поэтому раньше, когда были такие, шлялись мудрецы, у них дома обычно не было, их каждое село мечтало припарковать где-то там, подкармливать, потому что пока оно там живет, тут дети не болеют, хорошо учатся, родителям не дерзят. Просто потому, что он там живет, в присутствии этого человека. Мне позвонил человек. Вот. Мы с ним в один день родились, в один день, в один год. Но он, в общем, на операцию попал, лежит, вот такой порезанный, зарезанный, там грыжа. И поскольку мы с ним общаемся уже лет 20, с этим человеком, у нас очень много общего, ну, в информационном плане. Ну, кстати, этот человек мою книжку издавал, «Трактат о свободе». Вот он мне звонит сегодня и спрашивает. Вот я смотрю на этого, и хочется им рассказать, как жить. Вот. И почему я вот их увидел? Вот раньше ходил, не видел. Но я говорю, во-первых, потому что тебе особо делать нечего. Лежи да смотри, там особо смотреть в палате нечего. А ну, в палате там человек 5. Во-вторых, все, что ты видишь, либо твое зеркало, которое говорит, какая ты сволочь. Вот, как один человек к одной женщине подошел, подошел к женщине и говорит, большое вам спасибо. Она говорит, да, за что? Ну вот за то, что вы вот рассказываете, я смотрю на вас и понял, какая я сволочь, потому что мы же зеркало видим. Вот такой нахал такой был. Вот, и говорит, значит, ты такая сволочь, или это объект, чтобы ты их вылечил. Вот я и хочу их вылечить, я говорю, а тебя кто-то спрашивает? Не спрашивает, потому что всегда есть такое «но». Спрос рождает предложение. То есть третий вариант, быть таким регулировщиком-указателем, отпадает. Я это говорю для сынов Божьих. Для сынов дьявола, для детей дьявола, это не работает. Они указатели, они сами ничего не хотят делать. А что я с этого буду иметь, да? Сыны Божьи, они смотрят, исправляют себя, идет внутренняя работа, или надо идти вперед и с Божьей помощью что-то там изменить. И увеличиваться таким образом. Вот. Ну то, что если, он говорит, и он тогда говорит, то есть если я лежу, смотрю и знаю, что им надо сделать, а они меня об этом не спросят, значит я это сволочь, я говорю, да, значит ты сволочь. Потому что я никто не спросил. Он говорит, да не может быть, может им надо рассказать, что что я такой квалифицированный, много знаю. Я говорю, нет. И мы стали вспоминать случаи на клубе «Логос». Мы, заседание клуба «Логос» мы давали, надо было принести, такое вот эмблему клуба «Логос». Всем раздавались, они разворачивались, на какой-то там был крестик. Это значит, на него пал выбор. И вся сила клуба была на этом человеке. И он только выходил, и на него люди цеплялись, как на манну небесную, спрашивали, потому что было что сказать. Вот тоже магия такая. И когда на меня выпало вот этого, я уехал на дачу, никого вообще не было, дача. И вообще не сезон. Пришел человек, вообще откуда-то не здешний, заблудился, пришел и рассказывает мне, и говорит, я смотрю на вас, и я его первый раз вижу, он меня первый раз видит, и я ему квалифицированно что-то такое объясняю. Вот. Тебя везде найдут, под землей найдут. Так что, если тебя не спрашивают, извини, и ты ищешь недостаток, в себе давай исправляй. Ага. Ага, зеркало не нравится, да? Нет, зеркало показывает тебе. Строители дьявольского царства, они зеркала бьют, разбивают, что-то строят свое, но внутри становится хуже, потому что они теряют способность видеть себя со стороны. И они не понимают, насколько они деградировали даже. В общем, стрелочникам не вариант. Либо зеркало... Ты понимаешь, какая ты сволочь. Не то, что сволочь, тебе пора уже меняться дальше. Вот. И ты ничего не можешь им предложить, сказать. Либо второй вариант, ты просто реально можешь помочь. Но тебя спрашивают. Что-то с телефоном сегодня. Итак, добрались мы в Бхагавад-гита 4.21. Ну, надо же описать этого человека. Действуя, такой человек, разумеющий, совершенным образом контролирует ум и разум, не стремится чем-то владеть и довольствуется тем, что действительно необходимо для жизни. Налегке. Так, исполняя свой труд, он остается свободным от его греховных последствий. То есть, если даже будут какие-то ошибки, он остается свободным. И вот толкование смысла, то есть комментарий. Занимаясь своей деятельностью, сознающий Кришну личность не ожидает от нее ни хороших, ни плохих результатов. Ум ее и разум полностью контролируется. Она знает, что является неотъемлемой частицей Всевышнего, и поэтому... Роль неотъемлемой частицы общего целого выбрана вовсе не ею, твоя роль, что и когда строить, а определена Всевышним и исполняется только с его ведома. Движение руки происходит не по ее собственной воле и благодаря усилиям целого тела, поскольку желание удовлетворить собственные чувства у личности, сознающей Кришну, отсутствует. С желанием наивысшего существа она всегда остается в согласии. Никто не огорчился, нет? Еще раз. Поскольку желание удовлетворить собственные чувства у личности, сознающей Кришну, отсутствует, с желанием наивысшего существа она всегда остается в согласии. Что делает дьявол? Беги там вкусно, беги там красиво, беги там есть что пощупать, беги там есть что поесть, а там бесплатно подешевело. Это чувство. И синика их Бхагавад-гита призывает именно к этому. Попадете в блаженство. Блаженство. А дух говорит, попадите в радость. Радость. Потому что наши чувства, мы должны понимать оборотную сторону медали, поскольку как они могут что-то приятное ощутить, но не могут ощутить и неприятное. Когда у тебя будет радость, ты Ты сам будешь приятен, и вокруг тебя будет приятно все. Заражать будешь этим. Но ты в этом нуждаться не будешь. У тебя приятность изнутри будет, не со стороны. То есть твои чувства будут удовлетворены. Ага. Угу. Так. Остается согласие. Действует она подобно детали машины. Чтобы поддержать деталь в рабочем состоянии, ее необходимо периодически чистить, смазывать. Так и человек, сознающий Кришну, трудится лишь для того, чтобы поддержать свою способность действовать в служении. Поэтому на все последствия совершаемых усилий у него имеется иммунитет. Поэтому на все последствия совершаемых усилий у него имеется иммунитет. То есть на них они не действуют. Что это значит, это предложение? Кто-то понял? Это глубокое предложение. Поэтому на все последствия совершаемых усилий у него имеется иммунитет. Что это означает? Это значит, мне все равно, какие будут последствия. Все равно. Они на меня не подействуют. Я не упаду в депрессию, не буду скакать от радости. Я увижу новую цель и буду бежать туда дальше. Вот. Он понимает, что подобно животному не распоряжается даже собственным телом. Иногда жестокий хозяин убивает своих животных, а животное даже не сопротивляется. Это про сегодняшних людей. А животное даже не сопротивляется. Как и не имеют они какой-либо настоящей независимости. Личность, сознающая Кришну, целиком занята процессом самопознания. Что такое самопознание? Знаете? Что такое самопознание? Вот. Простой вопрос ставит в тупик. Что такое самопознание? Это какова длина моего кишечника, может быть? Или? Ну какая? Что такое самопознание? Наука самого сознания. Что такое самопознание? Я познаю себя. Что это означает? Это что я могу делать? Это надо сделать. Еще читаю на бис. Потерял. Личность, сознающая Кришну, целиком занята процессом самопознания. Ну как ты познаешь какую-то вещь вот, на прочность, пока ты ее не помнешь, вот, сломается или нет? Ты это можешь, это не можешь. Что ты можешь, что ты не можешь. Что твое, что не твое. Так и самопознание, это в том числе твое призвание, предназначение. Это твое окружение, это твое место. Когда твой выход? Самопознание, вот для чего ты. Вот этот молоток, он забивает гвозди. Сейчас забивать не надо, пускай лежит, отдыхает. Итак, личность, сознающая Кришну, целиком занята процессом самопознания. Поэтому на овладение какими-то материальными объектами она даже не тратит времени. Не тратит времени. Для поддержания души в теле нечестные способы добывания денег ей не требуется. Следовательно, занятие подобной материальной греховной деятельности, она не оскверняется. И от всех последствий своей деятельности она совершенно свободна. Вот вся лекция, которая называлась «Первое царство». О строителях Царства Небесного. Последнее что? Весь текст? Смысл. Ну, смысл, тогда я толкование не читаю, а читаю сам текст. Текст короткий, а это вот растолмачивание, да? Толкование. Действуя такой человек, разумеющий совершенным образом контролирует ум и разум, как контролировать ум и разум? У него радость, его не волнует правильно, неправильно, потому что ему говорится, что вопреки разуму сердце знает больше, чем разум. И ум тоже ему не волнует, где там что пахнет. Он сам приходит, это вот к этому относится, что человек красит место, а не наоборот. Вот. Контролирует ум и разум, не стремится чем-то владеть, а довольствуется тем, что действительно необходимо для жизни. Так, исполняя свой труд, он остается свободным. Ну и концовку. Следовательно, занятие подобной материальной греховной деятельности, она не оскверняется. То есть он, смотрите, еще раз. Личность, сознающий Кришну, целиком занята процессом самопознания. Это мы поняли, да? Что я могу еще. А завтра я могу еще больше. В этом я расту. Поэтому на владение какими-то материальными объектами она даже не тратит времени. Для поддержания души в теле нечестные способы добывания денег ей не требуются. Следовательно, это предложение тоже можно, ну, долго обсуждать, что такое нечестное добывание. Например, один человек говорил, я все по-честному, я купил это место, там соль добываю, вот ее там распаковываю, вот у меня капитал. Он говорит, а эта соль не твоя вообще. Ты украдешь у Бога. У Кришны украдешь. Прабхупада сказал, ты жулик. Вот. Поэтому достаточно широкое понятие. Следовательно, занятиями подобной материальной греховной деятельности она не оскверняется. И от всех последствий своей деятельности она совершенно свободна. Свободна. А чувственные удовольствия ей не надо. Почему? Потому что они изнутри, такое удовлетворение. И чувства сами тоже. Так понятно, да? Нет? Вы знаете, есть бхакти, а есть чистые бхакти, говорится. Но то, что я сейчас прочитал, это чистые бхакти. К этому идем. Но сначала оно смешанное. Это примерно как вот человек, который там ест мясо, потом он немножко там, немножко капусты, потом у него смешанное питание, и потом он от этого потихонечку отказывается. И вообще все вот это сознание Кришны, как и любой другой процесс, он не резко, это раз вот я был... Ну, упал в кому, проснулся другой человек. Нет. Если даже ты вот душа, когда она снова воплощается, она продолжает то, чем занималась. Перевоплотился, вот и другой совсем. Нет. Вот эта трансформация сознания происходит здесь, вот здесь, в этом материальном мире. Она не в духовном мире происходит. Там нечего происходить. Там вот оно есть и есть. Вот здесь идет работа. Здесь идет эта работа. И нам эту работу дают. Именно такую, которая нас трансформирует. И нам это будет нравиться, это будет радость. А чувства, они будут вторичны. Они нам будут сообщать, вот это вторичное, и будут, да, рады, я в таком окружении хорошо. В таком окружении. Все хорошо пахнет, все красиво. Около меня будет все налаживаться. Потому что я хочу этого. Такой человек не может в бардаке сидеть, он около себя будет все налаживать. Не сможет. Он не боится работать. Он свободен от труда, но всегда занят. Занят. Что еще можно сделать? Что еще можно сделать? Как говорил мой кум, когда он что-то делает, он вот делает, вот говорит, ну можно было лучше, но дальше уже некуда. Значит, ну все уже, дальше уже некуда. Делать максимально хорошо, что можно из этого материала сделать. Так вот делается царство. Сначала убирается грязь, красятся стены, прибиваются гвоздики, нужные и ненужные выдергиваются, выметаются лишние вещи, заносятся правильные вещи, если можно заменить хорошее на хорошее, и так далее. Вот это называется очищение своего бытия. Вот это вот хотя бы, с этого начать. Мы живем в настоящем мире. Тогда у тебя появится ум, разум, и потом это чувство тебя вообще никак-то не будет волновать. Ты станешь источником всего вкусного и разумного.
А с сигаретами как? Что их вот так вот резко? Ну, разве не потихоньку, а по голове сначала, что все
это? Можно постепенно, можно сразу. Бывает так, бывает так. Есть постепенный способ. Прабхупада сказал одному человеку: сегодня ты куришь на одну меньше, завтра еще на одну меньше, и пока не останется. А есть это сами, без Прабхупады, без ничего, там просто вот один настолько обкурился, ну, просто перенервничал человек, сильно перенервничал, все как-то было не так, он одну пачку, вторую, и потом просто блевал над унитазом, интоксикация сильнейшая, его рвать от сигарет стало. И потом он там сказал, так вот рукой махнул, говорит: хватит. И больше не курил ни разу в жизни. По-разному бывает. Но не советую искусственно делать такие стрессы, потому что у того человека, его Бог подвел к этому, что он обкурился, потому что вот так вот было. Он это понял, что это не, ну, как бы, не аврита, что организм очень плохо, организм не выдерживает уже. И теперь ему не надо, что это опасно для здоровья. У него его шатало там. Он наелся. Сказал: нет, если ты сам это будешь делать, ты рискуешь. Если Бог тебя подводит, там под контролем Божьим делается как-то. То есть самому экспериментировать так не надо. Самому можно постепенно. Если что-то резкое, только Бог может сделать. Потому что там это практически чудо. Если локомотив вот на скорости 100 км в час, и вот скорость 0 остановился, это катастрофа. В гармошку все будет. Так и это. Сам постепенно, никто тебе этого не мешает. Вот, а там Бог уже может сделать. Я знаю, например, один человек хотел бросить курить, и он не мог бросить курить. И он начал молиться Богу. И его отправили в реанимацию. У него случился пневмоторакс. Пневмоторакс — это значит дырка в легком. Дырка в легком. Он вдыхает, а легкое не надувается. Оно спало, сжалось. Это смерть. 9 из 10 клиентов вперед ногами выносят. И тогда надо было, если он не расправит сейчас легкое, потом там клеют, я не знаю, как еще там делают. Ему дали грелку и говорят: надуваю так, чтобы легкое так расправилось. И он от страха надул эту грелку как-то, у него раздалось легкое. Ему сказали: ну, браток, закуришь сигарету, мы не будем тебе ничего. И все это, как бабка пошептала. Молитва привела к тому, что у него такая была смертельная опасность. И он лучше не курит. Вот. Молитесь. Или постепенно. Ну, Бог, конечно, с ним как-то надежнее. Гарантированно, да? Гарантированно. Такую самскару устроит, что... Ага. Вот видите, мы его боимся. Мы его боимся и его помощь, потому что его помощь крутая. Она нас меняет. Мы хотим не меняться, а все, чтобы все привычки, все плохое как-то вот потихоньку отошло. Нет. А ну ты так привязал, тебе рвать надо. Сам не можешь. Но Бог сделает так, что будет нормально. А вот сам, если будешь рвать, будет тяжело. Мы боимся Бога, представляете? И просто попросить что-то, потому что Он так даст. Вот. И выполнить его. ни его просьбы, ни свои, и все, зависли, называется, да. И кто ты после этого? Сатанист или кто ты? Шабашник или кто ты? Чем это кончается? Ничем хорошим это не кончается, это кончается ничем. Нулем. Так что, пока не поздно, начните разговаривать. А там, окажется, и не больно, как зуб вырвать. Не так страшен черт, как его малюют, а Бога еще больше, оказывается, боятся некоторые тут. Что это такое? Все, надо заканчивать. Строители Божьего Царства.